что в Москве 9:30. Сегодня у нас с вами интересная тема. Тема бесконечная с одной стороны и вечная с другой стороны. А именно оптимизация уставов акционерных обществ. Мы сегодня попросили двух наших коллег. На слайде 2 они представлены. Волков Дмитрий Анатольевич, директор Кемеровского филиала АО «Новый регистратор». Ахметшин Дмитрий Рауфович, специалист службы корпоративных секретарей. И даже Наталья Константиновна. Записали как руководителя службы. Смысл вот в чем. В том, чтобы устав, она вечная тема в том, что у каждого предприятия это свои уставы, у каждого эмитента. Но мы с вами должны показать эмитентам и себе самим те узловые моменты и развилки, назовем их так, где могут пересечься компетенции, где может быть неоднозначная трактовка, для того, чтобы единообразие было в положениях устава, что если определенная компетенция одному органу отнесена, тот или иной вопрос, то чтобы в следующей главе или в следующей статье не получилось двоякое трактование этих всех деталей. Поэтому мы с этой позиции и обратились к нашим коллегам осветить эту тему в данном направлении. Второй момент. Второе, то, что мы сегодня решили вынести на обсуждение всех наших эмитентов и всех наших коллег, вопрос о практическом применении, подчеркиваю, положений статьи 7.1 и 7.2 208 ФЗ об акционерных обществах, а именно приобретение статуса ПАО и прекращение статуса ПАО. С учетом того, что за прошедший год, когда у нас последний раз эта тема была, мы получили, скажем так, практический опыт, ну, можно по-другому сказать, и шишек набили на этом пути, что в одну сторону, что в другую. Поэтому Наталья Константиновна сегодня расскажет вам все подробности и даст свои рекомендации о том, как избежать неприятностей, скажем так. Итак, слово предоставляется Волкову Дмитрию Анатольевичу, Ахметшину Дмитрию Рауховичу. Они сами уже все решат, кто из них как. Итак, кто начинает? Дмитрий Анатольевич.
Кемерово.
Да.
Небольшое вводное вступление. Все мы знаем, что задача устава – урегулировать все отношения, связанные с функционированием акционерного общества. Одна часть этих отношений регулируется действующим законодательством, другая зависит от решения учредителей и акционеров. Поэтому мы предлагаем взглянуть на устав с некоторой точки зрения, а именно, содержание устава условно предлагаем разделить на две части – общую и специальную. Общая часть устава представляет собой отражение совокупности требований закона ко всем акционерным обществам в зависимости от рода их деятельности, размера уставного капитала и других характеристик. И специальная часть устава отражает его индивидуальную специфику. Вот в связи с тем, что существует специальная часть, по этой причине одинаковых уставов не существует. В свою очередь, специальную часть устава также можно разделить на две группы. Первая из них – это те положения, на которые есть ссылки в законе, и право на их включение в устав акционерное общество имеет. И вторая группа вот этих специальных положений – это любые другие положения, которые не противоречат действующему законодательству, но непосредственно отсутствуют в нем. Вот предлагаю с этой точки зрения присмотреться к уставу. И сейчас Дмитрий Рауфович расскажет общую часть.
Да, добрый день. Начнем с 4-го слайда. Устав общества является учредительным документом общества. Требования устава общества обязательны для исполнения всеми органами общества и его акционерами. Изменения в устав вносятся по решению общего собрания акционеров, принимаемому 3/4 голосов акционеров, владельцам голосующих акций, участвующих в общем собрании. Устав общества должен содержать следующие сведения. Полностью сокращенное фирменное наименование общества, местонахождение общества, Здесь только обратите внимание на то, что сейчас в обществе достаточно прописать населенный пункт, где находится общество, то есть полный адрес писать нет необходимости. Количество...
Вопрос. А то, что сегодня ФНС делает тотальную проверку по адресам фактического места нахождения, это как?
Ну, ИГРЛ должен быть полный адрес записан.
ИГРЛ отражается...
То есть Эльвира Николаевна Коробкова к нам подключилась?
Здравствуйте. Единоличного исполнительного органа. В ИГРЛ мы вносим данные.
Погромче чуть-чуть.
Но никак не место нахождения общества.
Итак, еще раз. Значит, место нахождения органа, вернее, общества отделяем от места нахождения единоличного исполнительного органа. Место нахождения единоличного исполнительного органа включается в ЕГРУЭЛ, и там налоговая встречается с ним по этому адресу. А место нахождения общества, оно находится в уставе и зафиксировано. Спасибо.
Следующий пункт – это количество, номинальную стоимость категории акций, типа привилегированных акций, размещаемых обществом. Права акционера, владельцев акций каждой категории – это обыкновенные, или есть, если в обществе привилегированные акции, тоже права записываются. Размер уставного капитала общества, структура и компетенции органов управления обществом и порядок принятия ими решений. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе и перечень вопросов, решение по которым принимается органами управления общества, квалифицированным большинством голосов или единогласно. Следующий слайд, пятый. Рекомендации при подготовке новой редакции устава акционерного общества. Здесь стоит обратить внимание на то, что нет необходимости переписывать полностью весь закон, устав. Необходимо минимизировать дублирование норм законодательства и детализировать необходимое обществу нормы, которые в дальнейшем пригодятся в его жизни. По максимуму также нужно использовать диспозитивные нормы законодательства. Это такие, как сокращение сроков, компетенция, изменение порядка созыва и подготовка к проведению общего собрания акционеров. Следующий, шестой слайд. Возможности по подготовке устава. Служение компетенции общего собрания акционеров и расширение компетенции общего собрания акционеров в непубличных обществах. Здесь, наверное, больше стоит обратить внимание на служение компетенции общего собрания и передачи полномочий, например, совету директоров, что позволит и с экономической точки зрения, и с физической точки зрения облегчить жизнь обществу, так как каждое собрание стоит денег, и созыв – это тоже определенное время. Принятие решения кстати директоров – это более оперативное решение.
То есть вы рекомендуете, чтобы в каждом обществе был предусмотрен совет директоров?
Ну, это желательно, да.
А если там два акционера, один акционер, сам себе семейный бизнес?
Ну, если один акционер, то, может быть, и нет, но два, кому бы и нет.
То есть, если два акционера, то, с вашей точки зрения, желательно иметь совет директоров для принятия таких решений. Ну, это же пять человек надо избирать.
Но это же и не надо внеочередные собрания проводить. Факт вопрос.
Понятно. Вот вам очередная развилка во мнениях. Так, пожалуйста.
Для непубличных обществ. Общество вправе передавать полномочия общего собрания в пользу своих директоров. Решение должно быть принято единогласно. Это касается первого пункта тоже. Исключение из зоны комиссии только для непубличных обществ. Данное решение также принимается единогласно, и если решение принято, в уставе указывается то, что ревизионная комиссия в обществе отсутствует. Исключение совета директоров непубличных обществ, это то, что мы говорили в первом пункте. Общество вправе установить иной порядок созыва подготовки к проведению общего собрания акционеров. То, что наиболее будет удобно для общества, то она и пропишет в уставе.
А можно вопрос из зала? Вот смотрите. Вы пишете исключение ревизионной комиссии, тут и для непубличных обществ. Если мы в повестку дня, ну, в ныне действующий устав на 21 февраля 2018 года, он предусматривает наличие ревизионной комиссии. Вносим изменения на собрание, на годовое собрание и исключаем пункт о ревизионной комиссии. Вопрос. На собрании акционеров сегодня, в феврале, мы должны написать предложение о внесении изменений, вернее, кандидатуры в состав ревизионной комиссии избирать или не должны? Если мы уже внесли предложение о внесении изменений в устав о исключении ревизионной комиссии.
Я думаю, что должны. Устав новой редакции еще не зарегистрирован, поэтому...
Это не принято.
То есть в бюллетене для голосования, получается, наши коллеги могут встретиться с двумя вопросами. С одной стороны, внести изменения в устав, исключить ревизионную комиссию, а с другой стороны, избрать ревизионную комиссию.
Да.
А когда срок полномочий закончится ревизионной комиссии? Вот той, которая избрана в 2018 году на ГОСА.
Ну, как только устав будет зарегистрирован, вступит в силу.
А?
До следующего собрания
вот одно мнение, а другое до даты госрегистрации устава. Следующая развилка. Задумаемся. Давайте, Дмитрий, дальше, извините.
Так, общее собрание вправе передать полномочия по движению годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, также совету директоров. И с 1.07.2015 года исключена обязанность по отражению в уставе сведения о филиалах и представительствах общества. Далее подробно уже на 7-м слайде приведены органы управления и их компетенция, о чем расскажет Дмитрий Анатольевич.
Дмитрий Анатольевич?
Ему слово.
Алло.
Да, здесь.
Да. Седьмой слайд.
Так. Да, давайте поподробнее остановимся на структуре и компетенции органов управления общества и порядке принятия ими решений. И начнем с совета директоров. И давайте сначала остановимся на самом понятии совета директоров. Не случайно совет директоров имеет также двойное название. Совет директоров, либо наблюдательный совет акционерного общества. Оно используется в российском законодательстве и призвано конкретизировать сущность среднего звена управления, основополагающей функцией которого является осуществление лишь общего, а не непосредственного руководства деятельностью акционерного общества. Совет директоров – это избираемый на определенный срок собранием акционеров коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство деятельностью акционерного общества период времени между ежегодными собраниями акционеров в соответствии с компетенцией, предоставленной ему по закону и по уставу. Совет директоров создается в обязательном порядке во всех акционерных обществах, за исключением тех, в которых число акционеров, голосующих акций, менее 50. То есть там, где более 50 акционеров, совет директоров создается в обязательном порядке. Если совет директоров не избирается, то его функции выполняет общее собрание акционеров. В последнем случае уставом общества должны быть определены лицо или орган, в компетенции которого будет отнесено решение вопросов о проведении общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня. Какие же цели и основные направления деятельности совета директоров? Конечной целью деятельности совета директоров является повышение стоимости акционерного общества. Из этого мы исходим, когда начинаем говорить об основных функциях совета директоров. А это именно определение общей стратегии развития общества, организация эффективной деятельности исполнительных органов, контроль за деятельностью нижестоящих органов управления и обеспечение реализации прав и интересов акционеров. Теперь давайте затронем компетенцию совета директоров. Компетенция органов управления юридического лица – это совокупность установленных законодательством полномочий и прав и обязанностей. Вот именно поэтому компетенция органа управления юридического лица определяет его место в системе органов управления обществом. Для того, чтобы совет директоров... В первую очередь, чтобы общество было эффективным, совет директоров и его деятельность должна быть направлена на защиту прав акционеров, на основе сбалансированных обязанностей и полномочий Совета директоров. Совет директоров вправе решать только те вопросы, которые законом и уставом общества отнесены к его компетенции. Эти вопросы должны быть четко прописаны в уставе общества, чтобы исключить неясность в отношении разграничения компетенций. Вопрос определения компетенции Совета директоров является наиболее трудным вопросом федерального закона об акционерных обществах. Так как компетенции можно разные авторы, которые пишут и поправки к законам, и комментируют законы, разделяют компетенцию на исключительную, альтернативную, некоторые на абсолютную, относительную, дополнительную и так далее. Нам важно понять следующее. В соответствии с требованием пункта 2 статьи 103 Гражданского кодекса, в случае создания Совета директоров уставом общества в соответствии с федеральным законом, соответственно, об акционерных обществах, должна быть определена его исключительная компетенция. И также пунктом 2 статьи 65 об акционерных обществах она устанавливает, что компетенция Совета директоров является исключительной. То есть это говорит о том, что те вопросы, которые решает данный уполномоченный орган, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительному органу общества, в том числе по решению самого Совета директоров. Вот это важный момент. Не могут эти вопросы и рассматриваться общим собранием, так как в силу пункта 3 статьи 48 оно не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции. Исключение является только ситуация в силу нормы части 2 пункта 1 статьи 64, когда его функции уставом передаются общему собранию.
А можно, Дмитрий Анатольевич, извините, пожалуйста.
Да.
А вы о каком законе речь ведете? Так, перечисляете статьи живи.
В акционерных обществах.
А, то есть это все об акционерных обществах. Все понятно. Спасибо.
Но, с другой стороны, перечень вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, не является исчерпывающим. И законодатель оставил список таких вопросов открытым.
Мы открыты. Слушаем дальше. Дмитрий Анатольевич.
Так, да, сейчас, секунду.
Ага. Мы думали, может, со связью что случилось.
Нет. А теперь давайте откроем слайд номер 8. На слайде номер 8 мы видим те вопросы, которые отнесены законом к исключительной компетенции Совета директоров без права передачи этих вопросов другому органу управления акционерного общества. Это слайд номер 8 и слайд номер 9. Я их перечитывать не буду, вы их можете видеть на слайде. Также в соответствии с законом следующие вопросы являются исключительной компетенцией Совета директоров, если они отнесены уставом к его компетенции. Эти вопросы мы видим на слайде номер 10.
Так, еще раз. То есть 7-8 слайды – это исключительная компетенция Совета директоров?
Да.
То есть то, что нельзя вообще никуда
передвигать? А если на слайде номер 10 – те вопросы, которые могут быть отнесены уставом к его компетенции?
То есть позитивные, императивные нормы все здесь есть?
Так, да, так? Да. С указанием на статьи федерального закона. В соответствии с федеральным законом об акционерных обществах, также к исключительной компетенции Совета директоров, если иной не предусмотрено уставом общества, относится также вопрос размещения обществом облигаций и иных ценных бумаг. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 85 закона об акционерных обществах, к компетенции Совета директоров относится вопрос принятия решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества. Однако, этот же вопрос, с другой стороны, он не относится к исключительной компетенции Совета директоров, поскольку согласно инициатива также может принадлежать и ревизионной комиссии, общему собранию акционеров, а также акционеру, который владеет более чем 10% голосующих акций.
Можно еще раз? Давайте подробнее на этом деле, а то у нас какая-то каша в голове получилась. Итак, стандартная система разделения властей и разделения функций и полномочий в акционерном обществе. Общее собрание, совет директоров, ревизионная комиссия, которая не подчиняется никому, а только держит отчет перед собранием и избирается собранием. И совет директоров, который опять-таки подчиняется собранию, и функции у них одинаковые по проверке деятельности общества, так что ли?
Есть функции, которые пересекаются. Потому что, с одной стороны, согласно пункта 3 статьи 85, компетенции совета директоров относится вопрос принятия решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества. Но, с другой стороны, финансовую проверку общества может также инициировать не только совет директоров, но и ревизионная комиссия, а также и акционеры.
То есть получается, что совет директоров он инициирует проверку, а исполнителем этой проверки является ревизионная комиссия. Так получается?
Нет, здесь получается двоякость. То есть есть нормы, которые, с одной стороны, они исключительные компетенции, но с другой стороны, они же являются, то есть этой же компетенцией обладают и другие органы.
И куда бедному менеджменту деться? К нему придут и просят, дай документы от совета директоров и от ревизионной комиссии.
То есть проверку здесь инициировать может не только совет директоров, но и ревизионная комиссия, и даже акционер, владеющий более 10% акций.
Понятна ваша позиция. Давайте дальше.
Еще один вопрос по восьмому слайду. Можно, Владикавказ?
Так, восьмой слайд. Возвращаемся. Андрей Татуч, давайте.
Вот четвертый пункт относительно выплаты дивиденда в случае, если в обществе нет совета директоров. Каким образом можно выносить на собрание акционеров этот вопрос, определяющий его размер?
Отличный вопрос. Так, тишина в эфире, коллеги. Может, кто поможет Дмитрию Анатольевичу, мнение свое выскажите? У кого был опыт такой? Рекомендации собранию.
У нас такого опыта не было.
Ну, разве не по решению единоличного исполнительного органа это решение принимается, если нет совета директоров?
Однозначно.
Но функции совета директоров не могут быть переданы единоличному исполнительному органу?
Он не может быть передан, если есть совет директоров. А если он вообще не формируется в уставе общества, даже не предусмотрен совет директоров, то также и собрание собирает, и решение принимает, и утверждает в своем решении предполагаемый размер, ну, как бы рекомендуется это размер дивиденда или единоличный исполнительный орган.
С вашей точки зрения, так два собрания надо. Одно собрание с вопросом о рекомендации по размеру дивиденда, а второе собрание по выплате дивиденда на основании рекомендации. Так что ли?
Нет.
Можно, коллеги? Дело в том, что у нас общество одно, когда федеральная комиссия проверяла лет 5 назад, там, значит, тоже нет совета директоров, и прям была рекомендация от ФКЦБ, и было сказано, что это должен делать исполнительный орган, директор.
Ну вот, правильно.
Так, понятно.
Понял, спасибо.
Так, Дмитрий Анатольевич, продолжаем дальше.
То, что касается состава совета директоров. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо, но не обязательно непосредственный акционер данного общества.
Это мы на каком сейчас слайде, извините?
Это сейчас между 10 и 11 слайдом.
Понятно.
Количественный состав совета директоров определяется общим собранием или уставом общества, но он не может быть менее чем 5 членов. Соответственно, есть градация. В обществе с числом акционеров более 1000 он не может быть меньше 7, и с числом более 10 тысяч не менее 9. И при формировании совета директоров необходимо руководствоваться принципами разумной достаточности. Также следует в уставе прописать количественный состав, предусмотреть количественный состав совета директоров, для того, чтобы на собраниях не было дебат по этому поводу, а именно избирался уже определенный состав совета директоров. Теперь о том, как избирается совет директоров. Избирается он кумулятивным голосованием, и здесь хотелось бы сказать следующее. Кумулятивное голосование появилось как один из способов учета интересов именно мелких акционеров в управлении акционерным обществом. При прямом голосовании владельцы крупных пакетов акций, а тем более контрольного пакета, всегда в состоянии обеспечить себе место в совете директоров. Кумулятивное же голосование, поскольку оно основывается на возможности суммирования голосов, относящихся ко всем местам совета директоров, то их использование при голосовании только по одной кандидатуре позволяет мелким акционерам проводить в состав совета директоров тех лиц, которые обязуются отстаивать их интересы. Несколько слов о председателе совета директоров. Он избирается его членами большинством голосов. Совет директоров акционерного общества вправе в любое время переизбрать своего представителя большинством голосов от общего числа членов совета директоров. И также при если по каким-либо причинам количество членов совета директоров становится меньше составляющего указанный кворум, то совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для довыборов либо переизбрания совета директоров. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый его член обладает одним голосом. Передача голоса не допускается ни другому члену совета директоров, ни другому лицу.
Дмитрий Анатольевич, одну секундочку. Вот смотрите, я чуть-чуть отмотаю назад к тому, что вы сказали, что требуется переизбрание члену совета директоров, если там прекратили полномочия.
Да.
Там, члены совета директоров. Вот мы на прошлой неделе активно вся страна обсуждала продажу там пакета акций ВАО «Магнит». Антон Владимирович, на месте? Алло.
Да.
Да. Вот скажите, пожалуйста, на ближайшем собрании акционеров вынесен вопрос о новом составе совета директоров? Вот в связи с тем, что в прессе было объявлено, что Галицкий там прекратил свое членство в совете директоров. Вот пресса-то она может что угодно писать, а мне вот как-то непонятно это дело.
Ну, совет будет избираться, да, там вопрос о два всего. О прекращении избрания нового.
А, то есть вот так?
Да.
Все понятно. Так, хорошо, Дмитрий Анатольевич, пожалуйста, дальше.
Так, передача голоса членов совета директоров не предусмотрена ни другому лицу, ни лицу одному из членов совета директоров. Но уставом общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя совета директоров. Это необходимо в том случае, когда голоса членов совета директоров делятся поровну.
Извините, а это положение в уставе должно быть записано или в положении о совете директоров?
Это можно прописать в уставе общества.
А в суде как оно будет воспринято, Эльвира Николаевна?
Устав общества является у нас документом общества, и все его нормы являются обязательными для акционеров, для общего собрания. Если данная норма будет прописана, то совет директоров должен ее руководствовать.
А если данная норма будет прописана в положении о совете директоров?
Положение, а почему совет директоров не должен руководствоваться положением? Тоже должен
то есть и то же самое.
Да, но, конечно, больший вес нормы устава имеет.
Александр Дмитриевич, у нас есть ссылка на 68-ю статью 208-го федерального закона об акционерах, в которой прямо вот это прописано. У меня сейчас ее под рукой нету, но это вот прописано в 68-й статье.
Понятно, хорошо. Дальше, пожалуйста.
И в заключение, вот то, что касается совета директоров, хотел бы сказать следующее. Порядок работы совета директоров законом практически не определяется, и акционерам предоставлено право самостоятельно его регламентировать. Учитывая, что совет директоров является важнейшим органом управления, от решений которого зависят многие стороны деятельности общества, и напрямую затрагиваются интересы без исключения всех акционеров, обычно этот порядок оформляется внутренними документами общества, либо определяется в его уставе. То есть многие положения, все, которые не противоречат закону, лучше отразить в уставе. Все, что в уставе невозможно отразить, либо нецелесообразно ввиду того, что положения могут поменяться, определяется другими нормативными актами самого общества. То есть вот как раз положением о совете директоров. Теперь переходим к общему собранию акционеров. Общее собрание акционеров в системе органов управления акционерного общества. Его функции, специфика.
Это слайд номер 12, я так понимаю.
Да, это слайд номер 12. Общее собрание акционеров обладает отличительными особенностями, установление и анализ которых позволит выявить его главные признаки как органов управления. Прежде всего, общее собрание наделено собственной компетенцией, включая решение следующих вопросов. Изменение и дополнение устава, реорганизация и ликвидация общества, избрание совета директоров и так далее. Это все прописано в 48-й статье закона об акционерных обществах. Это вот тот основной перечень, который составляет компетенцию общего собрания. Но, с другой стороны, компетенция общего собрания также дополняется другими статьями закона об акционерных обществах. Это, например, статья 10 закона об акционерных обществах, где говорится, что компетенция собрания... Оно имеет право одобрения действий учредителей при создании общества, утверждение договора о слиянии общества, устава создаваемого общества и передаточного акта, это статья 16 закона об АО, размещение облигаций, конвертируемых в акции, статья 33 закона об АО и некоторые другие статьи. Всего к компетенции общего собрания акционеров отнесено 38 вопросов, и большинство из этих вопросов составляет его исключительную компетенцию.
Ну, 38 это да.
Вот. Однако не все из этих вопросов, которые входят в состав вот этих 38, передают... Так. Есть некоторые вопросы, которые общее собрание акционеров может передать, но частично. Например, это вопрос размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций и конвертируемых в обыкновенные акции ценных бумаг, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций. Вот. По статье 39 закона об АО, все, что свыше 20%, это решается только общим советом акционеров, собранием акционеров. До 20% может быть передано. Некоторые вопросы, в том числе составляющие исключительную компетенцию общего собрания акционеров, могут быть вынесены на его обсуждение только по инициативе совета директоров. Например, это вопросы о реорганизации общества, увеличении уставного капитала и некоторые другие. Однако уставом общества данное право совета директоров может быть отменено. Об этом говорит статья 49 закона об акционерных обществах. Именно вот это можно прописать в уставе. Если совет директоров в обществе не образуется, все вопросы его собственной компетенции будут отнесены к ведению общего собрания. Исполнительным органам общества полномочия общего собрания акционеров переданы быть не могут. Также хотелось бы обратить внимание на способ формирования общего собрания акционеров. Так как все органы акционерного общества образуются путем назначения или избрания, о чем говорит статья 53 Гражданского кодекса РФ, то общее собрание акционеров образуется в порядке, установленном законом об АО, и отличается кратковременным характером своей деятельности. Кратковременный характер деятельности общего собрания обусловлен тем, что в перерывах между его созывами данный орган управления не существует. Ни председатель, ни секретарь, ни члены счетной комиссии посредством общего собрания не могут выступать от имени общества или собрания после его проведения. Однако в данном случае указанные лица могут лишь исполнять его обязанности, возникшие в связи с его проведением.
То есть, секундочку, подождите. То есть, начало образования органа под названием «Общее собрание акционеров» вы как видите? Момент начала. Вот дата окончания понятна, это дата составления протокола, подписали, все, закончилось собрание. А начинается когда? С даты составления списка или с даты регистрации, когда?
В момент определения кворума. Об этом я еще скажу чуть позже.
Ну хорошо, только у нас осталось 8 минут.
Я успею.
Очень хорошо.
В том, что общество вообще осталось достаточное число участников для признания их совместного присутствия общим собранием, можно убедиться лишь в ходе его проведения. И до этого момента нет оснований считать высший орган акционерного общества существующим. Учитывая данное обстоятельство, необходимо выяснить, когда и в каком составе общее собрание акционеров может быть создано впервые. В соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона об акционерных обществах, при учреждении общества все его акционеры должны быть размещены среди учредителей. При этом акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом общества. Это статья 34 Закона об АО. То есть в уставе, опять же, это можно все предусмотреть. Кворум общего собрания определяется на основании голосующих, то есть оплаченных акций, статья 58 Закона об АО. И это дает основание полагать, что первое общее собрание акционеров может быть создано с момента оплаты хотя бы одним акционером своего пакета акций. Более того, именно собрание с участием одного обладающего правом голоса акционера может повлечь наиболее значимые последствия. В обществе все голосующие акции, которые принадлежат одному акционеру, положения, определяющие порядок и сроки подготовки созыва собрания, не применяются. Об этом говорит статья 47 Закона об АО. Такой акционер может единолично переизбрать органы управления и изменить устав общества. Но, допустим, если таких акционеров несколько, то в дальнейшем количественный состав и персональный состав собрания может меняться. Все его возможные участники относятся к двум группам. Первая группа – это акционеры, и вторая группа – это лица, приобретшие соответствующее право по другим основаниям. Это могут быть доверительные управляющие, залогодержатели и так далее. Еще стоит обратить внимание на один существенный факт. Нижний порог ограничения законодательством не предусмотрен, однако акционерное общество не может иметь в качестве единственного участника другое акционерное общество, состоящее из одного лица. Об этом говорит статья 98 Гражданского кодекса. При ближайшем рассмотрении самой проблемы правомочности и неправомочности общего собрания не существует. Будучи созванным, оно вправе принимать решения по всем вопросам своей компетенции. Но есть одно «но». Необходимо отличать общее собрание акционеров от совместного присутствия и волеизъявления акционеров, которое общего собрания не образует.
Это слайд какой?
Это слайд между 12 и 13.
Так, дальше.
Так.
Так, не образует совместного присутствия.
Да.
Так.
То есть необходимо отличать общее собрание акционеров от просто совместного присутствия и волеизъявления акционеров. Да. Ну и в заключение.
Давайте.
Хотелось бы несколько тезисов просто сказать. Прежде всего, состав и деятельность общего собрания акционеров позволяет понять, чьим интересам все-таки служит само акционерное общество, кто наиболее заинтересован в его успешной предпринимательской деятельности. Признаки общего собрания как особый способ образования и точно определенный состав участников позволяет его отличить от совместного присутствия. Основные признаки, то, что это именно общее собрание акционеров, а не совместное присутствие, это определенный состав участников и особый способ образования. То есть имеется в виду созыв собрания, процедура созыва. В то же время следует признать, что не во всех случаях нарушение требований, касающихся порядка созыва данного органа управления, может являться основанием для отмены принятых им решений. К таким случаям могут относиться добровольное совместное волеизъявление всех акционеров общества по вопросам повестки дня до окончания срока извещения акционеров о проведении собрания и срока ознакомления с необходимой информацией и материалами.
Итак, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Рауфович нам сегодня осветили вопрос, свое видение проблемы оптимизации уставов акционерных обществ. Я полагаю, что любой из нас, слушателей, сегодня пытаясь осветить эту тему, выбрал бы, конечно, свой ключ в своем варианте, в своем изложении. Но чем интересно нам сегодняшнее представление этой темы? Тем, что каждый из нас имел возможность задуматься над тем или иным вопросом и выработать свою позицию и услышать что-то новое от своих коллег. В этом деле самое интересное в данном выступлении. Спасибо вам большое, коллеги. Мы еще вернемся к этим темам в дальнейшем, уже в нашу осеннюю сессию корпоративной среды. И у нас сегодня вторая проблема в нашем заседании, а именно приобретение и прекращение статуса публичного общества. Конечно, немножко там в наименовании. Опечатка.
Где?
На 13-м слайде. Приобретение статуса, да, публичного общества. Поэтому Наталья Константиновна нам сегодня расскажет не только то, что, скажем так, про азы теоретические, но и практику. Вопрос вот о чем. О том, что, опять-таки, Центральный банк сегодня проводит активную политику по всей стране по раскрытию информации. Выносит предписания большие нашим эмитентам, нашим клиентам. И в объяснении всех этих предписаний он пишет о том, что вы, по сути дела, являетесь публичным обществом, не по названию. И совсем-совсем наши эмитенты зачастую просто не знают, куда бежать, что называется. Так публичные они или не публичные. Итак, Наталья Константиновна, вам слово.
Добрый всем день. В продолжение того, что сказал Александр Ильич, если Центробанк вынес предписание и написал, что вы являетесь публичным обществом и вам не надлежит зарегистрировать соответствующие изменения в устав и проспект и все остальное прочее, ну и придется это делать, собственно говоря, потому как Центробанк не просто так пишет эти предписания, изначально они проверяют документы, проводят анализ документов и на основании этого выносят решение. Но, значит, вот начало прекращения публичного статуса, ну, если в подробности не вдаваться и не читать, ну, сейчас вот в рамках сегодняшнего дня то, что установлено законом, до сегодняшнего дня ничего не поменялось. Очень многие эмитенты на сегодняшний день получают как раз другие письма счастья, в которых написано, что вы по сути своей не являетесь публичным акционерным обществом, поэтому общество не обязано раскрывать информацию, поэтому вы имеете полное право, значит, внести соответствующие изменения в устав и с момента, как будут эти изменения в устав зарегистрированы, о том, что общество является не публичным, общество может не раскрывать информацию, за исключением той информации, которая предусмотрена статьей 30 закона о рынке для, ну, всех акционерных обществ. Это как раз тот самый упрощенный порядок прекращение публичного статуса. Это очень хорошо, когда общество такое уведомление получило. Всем же остальным обществам, кто по сути своей является публичным обществом, нужно проходить, естественно, процедуру по прекращению публичного статуса, которая предусмотрена статьей 7.2.
7.2?
Да.
Прекращение статуса.
Это прекращение статуса.
Вот давайте, да. Секундочку, давайте паузу сделаем. Итак, вот нашим коллегам сейчас выходить на собрание. И эмитенты сейчас закончили, ну или продолжают формировать повестку дня собрания. Давайте остановимся на тех акционерных обществах, которые, как с точки зрения Центробанка, являются не публичными по... вернее, публичными по существу. Как им освободиться от этого статуса, бывшие ПМК, СМП и так далее, и так далее, которая когда-то проводила открытую подписку с аукциона, с чекового, с денежного, размещали акции.
Если
что в повестку дня внести?
Если общество не зарегистрировало изменения в устав и не назвало до сегодняшнего дня себя еще публичным обществом, оно является открытым акционерным обществом, то действует упрощенный порядок по прекращению публичного статуса. Значит, решением собрания нужно принять решение об освобождении, наверное, раскрывает информацию, значит, решение об освобождении от раскрытия информации и о внесении в устав изменений по изменению наименования на непубличное акционерное общество.
Так, вот. Два шага сделали.
Два шага,
да. Два вопроса в собрании и устав изменили.
Один вопрос. Это он в рамках одного вопроса принимается эти решения, внесение изменений в устав и обращение в Центробанк с заявлением о освобождении от раскрытия информации. Вот.
Извините, а если эти уже условия выполнены? Публичный,
так, вопрос от эмитента, если эти условия выполнены.
Выполнены? Это оба условия. Нет в уставе слова публичный и есть решение ЦБ об освобождении, раскрытии информации.
Значит, нужно внести изменения в устав и зарегистрировать эти изменения. О том, что общество является непубличным.
Оно не написано, что оно публичное.
Нет, изменения внесены о том, что это акционерное общество.
Оно, мы называемся ОАО.
Значит, вы ОАО. Сейчас идет не публичным, вы будете являться только после того, как вы внесете соответствующие изменения в устав. В общем-то, собственно говоря, у нас даже статья сама по себе, закон сам по себе содержит именно эту норму, что непубличным, ну, это равно как и публичному обществу, становится с момента госрегистрации изменений в учредительные документы, содержащие информацию.
Так, вот эта вся информация для открытых акционерных обществ.
У нас слово публичность не одно.
И не публичности в том числе. Вы не можете являться не публичным акционерным обществом, если вы открытое акционерное общество.
Ну, то есть надо, что... Внести изменения, что мы не ОАО, а просто ОАО.
Конечно. Тем более, если у вас есть на руках уже документ, освобождающий вас от раскрытия информации, то у налоговой нет никаких оснований вам не зарегистрировать такие изменения.
Спасибо.
Значит, те общества, у которых нет зарегистрированных проспектов ценных бумаг и проспектов акций и иных ценных бумаг, и чьи акции не обращаются на организованных торгах, и где акционеров менее 500, в общем-то, процедура прекращения публичного статуса, она достаточно проста. Там, где акционеров больше 500, прекращение публичного статуса, скорее всего, что будет невозможно, потому как общество не освободят от раскрытия информации. Поэтому каких-либо еще специальных... чего-то интересного по прекращению публичного статуса в практике пока еще не было. Поэтому ну, достаточно простая процедура или сложная процедура. То есть изменений никаких не вносили, поэтому ничего тут особенно такого рассказать.
Так, 7.2 закончили. 7.1.
Приобретение публичного статуса. Сейчас становится это достаточно актуальным. А актуальным есть одна большая достаточно причина, для чего непубличные акционерные общества или бывшие закрытые акционерные общества это делают. Когда в обществе большое количество акционеров, пусть даже 50, но эти акционеры мертвые души, обществу очень хочется воспользоваться главой 11.1, провести добровольное обязательное предложение и прийти к принудительному выкупу. А для этого единственная возможность – это пройти процедуру по приобретению публичного статуса акционерному обществу, ну и, собственно говоря, тогда вот включиться в эту процедуру.
Уважаемые коллеги, я обращаю ваше внимание, то есть это те акционерные общества, если исторически возвращаться, то есть те, кто шли через так называемый третий вариант приватизации, через третий способ, через аренду, это бывшие торговые базы, это бывшие строительные подразделения Меспрома и так далее, и так далее. Те, кто был выделен на самостоятельный баланс на аренде с правом выкупа находился, федеральные торговые базы, там они шли, культорги, хозторги и так далее, и вот металлобазы. И теперь они попали вот в такую ситуацию, что они закрыты акционерное общество, но у них там может быть несколько сотен даже акционеров.
Да. Итак, ну, пожалуйста. Не сотен, но даже вот.
Ну, больше 50.
Есть, скажем, на примере общества, у которых акционеров 50, но там действующий акционер один, а 49 практически, ну там, не знаю, 45, это мертвые души, которые, ну, все, что могли, уже выкупили давным-давно. А вот эти вот лица, они болтаются, ну и, собственно говоря, преобразовываться не всегда имеет возможность общество преобразоваться в общество с ограниченной ответственностью, поэтому...
Извините, по какому закону или вот, статье можно вывести эти мертвые?
Вот как раз 7.1.
7.1?
Да.
Нет, то есть механизм... Нет. Вывести это глава 11.1. Это...
А механизм через 7.1.
А механизм только...
Итак, уважаемые коллеги, вот то, обращаю ваше внимание на то, что Наталья Константиновна здесь сказала, о том, что такие ЗАО, они не имеют возможности преобразоваться в ООО, поскольку налоговая инспекция их в ЕГРЛ не включит, поскольку данные паспортные у тех лиц, которые потеряли связь с обществом, они еще там с советских пор могут находиться с буквами, без цифр. Поэтому вот этот вариант невозможен преобразования в ООО. А вот долгий, длительный путь через 7.1, то возможно. Так, пожалуйста, Наталья Константиновна.
Ну, здесь, так как мы уже проходили эту процедуру, и вот как уже Александр Ильич в самом начале говорил, шишек набили, теперь некоторую технологию мы ее уже теперь видим и знаем гораздо лучше. Ну, во-первых, с августа 2017 года внесены были изменения в положение о стандартах, которые отнесли регистрацию доп. Выпусков и проспектов ценных бумаг, которые регистрируются для приобретения обществом публичного статуса. Это все отнесено теперь к Центробанку, к департаменту корпоративных отношений.
Да. На Ленинский 9.
Исключительно только, да. Поэтому никакие территориальные управления решения этим не принимают. Проспекты регистрируются у нас здесь, в Москве. Вот, со всеми вытекающими, так как Центробанк тоже себе набирает статистику, соответственно, и замечания, и подход тоже весьма специфический. Значит, что нужно сделать обществу для того, чтобы приобрести публичный статус? Значит, для начала одним из оснований для отказа в регистрации проспекта это будет несоответствие уставного капитала этого акционерного общества требованиям законодательства. Поэтому, а так как мы говорим про бывшие закрытые акционерные общества, зачастую там уставный капитал, естественно, меньше 100 тысяч. Поэтому неплохо было бы, прежде чем вообще включаться во всю эту процедуру, привести наименование общества в соответствии с действующим законодательством, то есть сделать не публичное общество, и провести эмиссию лучше всего до того. Да. Конвертацию, любую техническую эмиссию можно сделать, да, конвертацию увеличения, ну, то есть довести уставный капитал минимум до 100 тысяч. А потом уже провести собрание и принять на нем решения, которые, собственно говоря, уже связаны непосредственно с приобретением публичного статуса. это вот на слайде 17, я расписала во втором пункте таблицы примерные формулировки тех вопросов, ну, которые рекомендуется вынести на собрание. Значит, первый вопрос – это внесение в устав акционерного общества изменений в части приведения его в соответствии с требованиями, установленными для публичных обществ. Так вот, такое изменение после принятия решения собранием, оно должно быть зарегистрировано в налоговой. То есть, по сути, вы регистрируете изменения в устав непубличного общества, но внутри устава все будет предусмотрено для акционерного общества,
вот
для
вам,
публичного, да, акционерного общества.
Это вот вам такая, как говорится, загогулина, с которой мы напрямую столкнулись. Вынуждены были, да, отрабатывать этот вариант. Еще раз повторяю, у вас наименование общества, не публичное общество, как тут Рома и Машка, Ромашка, да, но положение устава содержит пункты, которые напрямую касаются исключительно публичного общества.
Вот. И исключены все пункты, которые относятся к непубличному, да, обществу. Но это строго все.
Вот такая вот ситуация для того, чтобы это было проходное в департаменте и для регистрации выпуска. Пожалуйста.
Проспекта.
Проспекта.
Далее, значит, вопрос об обращении с заявлением о листинге акций непубличного акционерного общества. Но здесь на основании этого решения необходимо будет обратиться к одному из организаторов торгов с целью заключить договор. Ну, существует там много групп, ну, точнее, это там несколько тировальных списков, которые на, ну, для таких обществ, в общем-то, нет смысла в них включаться. Вполне подходит третий список, некотировальный, и биржа, но вот московская биржа не заключает договоры, это так, информация для сведения, когда явно усматривает, что общество приобретает публичный статус для своих каких-то таких...
Для внутренних дел.
Внутренних дел, да, а не для реального обращения бумаг на рынке. Вот, но бирж 5, поэтому есть кому обратиться, собственно говоря, можно обратиться на другие биржи, заключать договор. Здесь самое главное посмотреть у этой биржи обязательно, прежде чем туда обратиться, и требования, которые предъявляются к учредительным документам для того, чтобы привести в соответствие все, ну, к их требованиям. Ну, обычно это простые требования, это все то, что должно быть у публичного общества, органа управления.
И чтобы на момент заключения договора эмитента и биржи у биржи были вообще полномочия, это лицензия была действующая.
Да, безусловно.
Это вот,
конечно,
очень важно.
Заключается договор на о листинге акций. Значит, третий вопрос в повестке дня – это внесение в устав акционерного общества изменений, содержащих указания на то, что общество является публичным, и вот это решение номер 3, оно у нас вступит в силу только после того, как будет зарегистрирован проспект ценных бумаг. Поэтому решение принимаем сразу, ну, для того, чтобы просто не проводить несколько собраний, все эти решения можно принять в одном собрании.
А регистрируем только то, что касается номер 1.
Да, только то, что касается номер 1, а номер 3 только после регистрации проспекта. Ну, четвертый пункт, который здесь написан, об увеличении уставного капитала. Если все процедуры по приведению уставного капитала в соответствии проведены...
Налогу не будет ругаться, что разрыв большой?
Нет, нет требований.
Все ясно.
А потом это установлено законом. Поэтому есть в законе ОВАО установлен момент вступления в силу. Да. Ну и, собственно говоря, далее подаем уже проспект ценных бумаг на регистрацию в банк.
Банк.
Вот.
И время наше закончилось.
Да, и время наше закончилось. Ну, собственно говоря, да, и пока что больше...
То есть, слайды номер какие там еще дальше?
Все.
Продолжение. А, все.
Все, да.
Значит, уважаемые коллеги, мы даже вам свежий из жизни пример о том, что типичный способ размещения ценных бумаг, ну, типичный некуда ему 25 лет уже, что закрытая подписка, только среди всех акционеров на дата составления списка участников, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Отказ. Почему?
Нет, пока...
Потому что требуется представить проспект ценных бумаг. По мнению департамента, вы не можете гарантировать того, что на момент государственной регистрации выпуска у вас в реестре будет меньше 500 акционеров. А раз вы не можете гарантировать, давайте проспект регистрировать ценных бумаг. Вот это мнение департамента, то, которое в режиме, что называется, онлайн, мы с чем столкнулись. Итак, уважаемые коллеги, мы на сегодня заканчиваем время 10 часов 30 минут в Москве. Анонсирую вам, что 28 февраля, в среду, мы будем приглашать не только наших эмитентов, но и арбитражных управляющих, как всегда, последняя среда месяца, и будем обсуждать взаимодействие органов управления хозяйственных обществ на этапах процедуры банкротства, разных этапов внешнего управления и банкротства акционерных обществ и хозяйственных вообще обществ. У нас два докладчика будут, Нижний Новгород, Сочи, так что будем рады всех видеть. Далее, 28 числа для арбитражных управляющих мы будем проводить увеличение размера уставного капитала, и 25 апреля главу 11.1 в период банкротства. То есть выкупы, добровольные, обязательные предложения, возможно ли это все на стадиях, разных стадиях банкротства. Это все по просьбам арбитражных управляющих мы будем освещать эту тематику. И поэтому для них мы запустили новый проект, наш корпоративный наставник, в помощь именно арбитражному управляющему, где нет разницы в должнике по организационно-правовой форме. Далее, соответственно, 7 марта мы опускаем, мы не будем собираться на корпоративную среду, 14 марта мы будем обсуждать вопрос о проведении закрытой подписки, это то, что эмитентов очень сильно интересует в период проведения собраний, и 21 марта, завершающая наша будет корпоративная среда в этом сезоне, мы будем рассуждать о порядке созыва внеочередных общих собраний акционеров на тот момент, когда и на тот случай, когда решения не приняты какие-либо на собрании, и встал вопрос, ну давайте собирать ВОСы. И что это за ВОСы, и какую, и дальше начинается информация акционерам о прошедших собраниях, о предстоящих и так далее. Это все на 21 марта у нас будет. Итак, нашим коллегам на завтра, 22 февраля, мы собираемся на служебное наше, кстати, мобильный мастер-класс и будем обсуждать две темы о выкупах и о дивидендах в свете подготовки к нашему проекту, который мы запускаем с 1 марта. Всего доброго вам, до свидания.